По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Поговорим о вещах, которые связаны с Богом данным, да, разделением человечества на этносы. И, соответственно, мы должны определить такие понятия по возможности, как национализм, как патриотизм.
Противостояние на Украине и сотни тысяч добровольцев, которые отправляются, допустим, воевать, да, на стороне восточно-юго-восточных вот этих новейших республик Новороссии, Украине, это же тоже при всех издержках, так сказать, при всем при том, что там могут с любой стороны найтись и авантюристы, и мародеры, но если все равно человек туда отправляется, я думаю, ну, в подавляющем большинстве, причем не защищенный социально, вот, не имеющий никакого статуса социального, никто не будет платить пенсии, если кто там погибает, это же понятно. Вот, но тем не менее находятся люди, которые благодаря тому, что становятся такого рода вот добровольцами, они же таким образом постулируют свободу не просто защищать определенные ценности, именно из патриотического их понимания, но и умереть за это. Потому что участвовать в такого рода боевых столкновениях не по принуждению, а добровольно, это уже акт заведомого самопожертвования. И, как правило, это совершается сознательно. Вот когда приходится читать о реалиях того, что там происходит, когда один из таких современных, что называется, руководителей, сотников таких, когда он говорит, что я своих бойцов могу обеспечить пропитанием, обмундированием, оружием, но не могу им платить никакого жалования, то есть получается, что они воюют, даже не имея возможности кормить свои семьи, то мы вообще даже не можем говорить, что это наемники ни в какой мере. Хотя не то, что трудящийся, но и ведь и выступающий как воин, как солдат, добровольно совершенно, он, казалось бы, достоин тоже пропитания и достоин какой-то мзды, какой-то платы. Но, тем не менее, оказывается, что многим даже там и никакой платы-то не могут заплатить те, кто их призвал. И находятся до сих пор люди, которые способны даже фактически собой жертвовать, не имея даже никакого элементарного вознаграждения. На самом деле это уже есть проявление высокого патриотизма. Мне думается, на глазах, вот, которые происходят вот, буквально в современной нашей истории, чему мы являемся свидетелями. При всех страшных, ужасных явлениях, при всем вот этом современном вии, да, чем мы уже говорили, который вдруг тоже воскрес, этому противостоят явно и благородные проявления такого, действительно, повторюсь, настоящего патриотизма. Это даже удивительно, что это еще в наше время в современном обществе потребления такие люди, такое проявление, которое этому противостоит. Наверное, поэтому не безнадежны еще возможные судьбы России и вообще русских, славянских народов. Посмотрим.
Да, вот с теми событиями, которые полыхнули в 13-14 годах на периферии русского мира, события трагические, с одной стороны, но слово «трагический» — это не значит «ужасный». Они нам явили целую плеяду героев и продолжают являть ежедневно. Какое количество национально мыслящих людей, какое количество людей жертвенных, какое количество просто умелых людей, которые организуют новую честную жизнь, как им, да и мне представляется. Тут еще надо обязательно сказать о том, что вот понятие, которые сейчас все время мелькают в прессе, враждующий часто среди политиков, понятия такие, как сепаратисты, там, аннексия, допустим, аннексия Крыма и так далее. Они, конечно, совершенно ложны, на мой взгляд, вот почему. Есть русский мир. Русский мир — это не просто слово. Это не просто слово-сочетание, которое употребил святейший патриарх Кирилл, скажем, вот в какой-то речи 2010 года, и с тех пор оно было воспринято вот так вот у нас в мире. Нет. Оно, это вот именно выступление даже святейшего, оно основано на факте существования на определенной территории, которую сейчас занимает наша восточнославянская суперэтническая общность, на протяжении тысячелетий. Желающие могут обратиться к трудам Бориса Александровича Рыбакова. Так оно, русский мир, и называлось. Поразительно, в древнейшей эпохе, какую-то зарубинецкую, черняховскую, скифскую, сарматскую уже это слово «русский мир» было. Это поразительно. И, соответственно, этот русский мир периодически испытывал, ну, как любой суперэтнос, разнообразного рода и антисистемы, и прямые нашествия, и так далее. В гораздо меньшей степени, чем, кстати, сам устраивал какие-то нашествия. Уж антисистем-то он точно никогда никому не устраивал. И химер. И вот сейчас, когда предательская, андрийская, я бы сказал, не остапская, не тарасовская, а андрийская часть русского мира является откровенной предательницей даже не векового, а тысячелетнего опыта отцов, дедов, прадедов и так далее. Во всех смыслах. В религиозном, культурном и так далее. Именно эта часть является сепаратистской. Именно эта часть является предательской. Именно эту часть необходимо, ну, как мне представляется, вразумлять. А совсем не наоборот. И о какой аннексии Крыма мы говорим? Это, ну, это отдельная тема, это просто даже смешно и бесконечно. О каком сепаратизме Юго-Востока? В конечном счете мы должны очистить от львовских нацистов и сам Львов, ведь это Червоная Русь. И то, что Даниил Галицкий, современник Александра Невского, выбрал диаметрально противоположный святому благоверному князю путь и принял корону из рук римского папы в XIII веке, вот это послужило началом вот этого андрийского предательства. Это было начало сепаратизма. Так что мы как раз не за сепаратизм, мы за единство русского мира.
Да, вы крайние, мы бескрайние, но я рядом с тобой стою. И я знаю, моя украинка, каково тебе на краю, то бросаться на поле дикое, то под свастичную броню. Если хочешь быть, будь великою, только дай сперва заслоню. Ты напугана и растеряна, и не те говоришь слова, только грудью своей простреленной дай прикрою тебя сперва. Я всегда это делал вовремя, но теперь времена не те, и в когтях полосатых воронов ты не чувствуешь их когтей и забыла про наших пращуров, и кричат в тебе боль и страх. Мы с тобою, родня незрячая, потому что глаза в слезах, и обиду смахнув украдкою, я тебя к груди притяну, и за счастье твое, украинка, я пойду на твою войну. Ты нашла во мне виноватого, я желаю тебе добра. Никогда ты не станешь братом мне, потому что ты мне сестра.
Ну, я боюсь, тут нас подстерегает масса проблем тоже. Попытка консолидации вот этого русского мира, вплоть там до Львова, как вы говорите, я не уверен, что она так легко осуществима. И даже не по причинам того, что у нас не хватило бы там военной мощи, вот, и даже не по той причине, что такого рода, вот, скажем так, попытка, осуществляемая при внешней, в том числе и военной экспансии со стороны России, она может привести к военному прямому столкновению с Западом и даже, собственно говоря, к масштабной Третьей мировой войне. Хотя, ну, наверное, и такая опасность есть. А мне представляется, что здесь есть ряд проблем, в том числе и вот именно и национальных, и не патриотических, а вообще, насколько у русского мира современного и у России есть на это внутренние ресурсы. И вот и здесь мне представляется, это, конечно, моя точка зрения личная, ну, не только моя, наверное, которую я просто сейчас вот как могу озвучиваю, что задача настоящего-то вот патриотизма современного, государственного и общественного, это, как говаривал покойный Александр Исаевич Солженицын, это все-таки народосбережение. Если концентрация некая этого вот русского мира, его возрождение, его восстание, задача вот такого вот восстановления, возрождения этого мира, она не будет противоречить некой политике народосбережения, то тогда она и является и должна явиться достаточно осуществимой. Но вот здесь мне думается, исторически это вообще для Руси, для России, это, может быть, одна из важнейших проблем, потому что неких лозунгов патриотических у нас в нужный момент, в общем-то, ну, сформулировать доставало умение. А вот сберегать народ, увы, к сожалению, это и для дореволюционной России, наверное, была определенная, далеко не всегда осуществляемая задача. Хотя, если сравнивать прирост населения дореволюционной России, послереволюционной России в Советском Союзе и теперешней, это тоже не совсем сопоставимые, видимо, величины и вообще качество существования народной жизни. Хотя, конечно, много претензий предъявлялось, и можно предъявить и качеству народной жизни и дореволюционной России, и о том, что народом, наверное, все-таки всерьез столетиями в России никто не занимался.
Я прошу прощения, маленькая лыка в строку, да? Мне часто приходится с одним, ну, не буду называть имени, нашим общим знакомым, спорить на эти темы. У него такое видение о дореволюционной России, такие мужички в чистых, значит, армячках, такие все поголовно благостные, с розовыми лицами, окладистыми бородами, окруженные счастливыми смеющимися детишками, поголовно, значит, просто в очередь выстроились к храму. Ну, во многом эта картина иногда, к счастью, вот, соответствует действительности, но иногда совсем не соответствует. Кто же тогда жёг, интересно, поместье в массовом количестве? Но я про другое сейчас даже, не про такой благостный образ, так сказать, русского крестьянина, который совсем не благостен, а бывал очень жесток. Достаточно перечитать современников этих процессов того же, ну, Есенина, Анна Снегина, он-то знал, о чем пишет. Но есть еще одна вещь, которая все-таки, от которой сердце мое болит до сих пор. именно в применении вот к русскому народу. У меня есть том энциклопедии Брокгауза и Фрона, последний пред, так сказать, вот революционный, 13-го года, кажется. Потом началась уже война, и статистика, конечно, вся поменялась. Ну, действительно, понимаете, больше чем две трети детей в русской крестьянской семье умирало до года. Ну, это ужасно, согласитесь. 7 из 10. То есть это какой же был уровень медицины, какая же глубочайшая, дичайшая в этом отношении, с одной стороны, ну, просто неграмотность самой бытовой жизни вот этого воспеваемого очень многими нынешними публицистами и писателями такого свято-русского населения, а с другой стороны, какое небрежение правительства, и только после реформ Александра II кто-то стал заботиться о том, чтобы земства были, чтобы там были врачи и так далее. Ведь это все правда, ведь это, согласитесь, не большевистские агитки, а вот Брокгауз и Фрон.
Вообще детская смертность, она тогда была везде выше, чем сейчас. Не только на Руси. У нас очень часто педалируют те или иные проявления внутренней там, русской жизни, да, например, вот у нас ужасное такое крепостное право, да, ну да, крепостное право, оно вообще по сути своей не сахар, вот, но проявления крепостнические, они что, были только в одной России, а в Пруссии, там, в Германии, что этого не было, а в Англии политика, так сказать, сгона собственного крестьянства с земли, а потом закон о бродяжничестве, который позволил перевешать массу бывших крестьян, так сказать, этого что не было?
Ну, включая детей.
Ну да, 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 детей за воровство там мелкое вешали, даже запросто совершенно. На это есть произведения самих английских авторов, включая там Оруэлла и Хаксли.
Да вот еще до этого Диккенса.
Да, Диккенс в том числе.
Да, вот. Страшные вещи, казалось
бы. То
есть
тут тоже, как говорится, не надо палку перегибать, обвиняя только одну там, Россию царскую в небрежении или к жестокости каких-то по отношению к народной жизни. Потом тут надо еще иметь... Тут понятно, что революция произошла не случайно, и факторов было много. Но один из основных, наверное, это просто был идейный, такой вот нравственный, идейный раскол в обществе русском, российском, который начался, в общем-то, с XVIII века, с дарования вольности дворянству, который породил, с одной стороны, великую культуру дворянскую, вообще классическую русскую культуру XIX века, а с другой стороны, к сожалению, расколол общество самым серьезным образом, потому что дворянство перестало быть служивым, а стало во многих отношениях вольным, а крестьянство все больше закабалялось. И отсюда в таком вот нравственном идейном плане общество самым серьезным образом раскололось, что, в общем, послужило одной, не единственной, но одной из причин революции 17-го года, да.
Как и подули дави эту рыбу, а за чуме не леса, а дерево, а вы они приехали, они посят, а то не попре, а ты на небе желтая на сиди, а он не ушки да а сине стреть. Ходи не ходя давно, ходи не уши не мажут, они должны не уши Огибай, а уши спать.
Меня очень трудно, отец Андрей, заподозрить в том, что я не люблю свой народ и вообще не люблю человечество. Я и все человечество люблю, и наш народ как все-таки особенно, он мой. Как говорил Свиридов, да, я все человечество люблю, просто его прямые слова. Но русский народ я как-то особенно, он такое слово говорил, жалею.
Так хотелось бы, чтобы его жалели не только мы, так сказать, особенно в разговорах на эти темы, а вообще, чтобы, наконец, ну, вот эта политика народа сбережения, она стала реальностью, потому что иначе мы вымрем постепенно. Мы, вообще-то говоря, и вымираем, несмотря на некие иногда победно звучащие такие реляции, что вот в этом году там рождаемость превысила, так сказать, смертность, хотя на самом деле там еще надо посмотреть, это просто демографические волны такие или это реальная политика.
Я сейчас расскажу одну притчу, так сказать, ну, совершенно реальную притчу. Я одно время в 9-10 годах налаживал радиовещание в Талдомском районе Московской области. И у меня была начальница местного ЗАГСа в гостях, там, на радио. Вот, понимаете, на таких вот небольших территориальных образованиях, как район, да, Талдомский район, можно лучше порой четче увидеть общие закономерности. Так вот, она сказала, что да, несколько повысилась рождаемость. Конечно, не настолько, чтобы там перекрывать смертность, нет. Но такая совсем уж катастрофическая фигура русского креста несколько, так сказать, стала действительно исправляться. Но отчество у новорожденных детей чаще всего Саидович, Ахметович. И продолжать?
Ну да.
Но, с другой стороны, есть надежда, что, как это бывало и в прошлом, все эти Саидовичи, Ахметовичи как-то
ассимилируются. Ну вот, к сожалению, не факт еще пока. Это для того, чтобы эта ассимиляция происходила, нужно, чтобы в самом русском народе сохранялся вот этот некий такой пассионарный потенциал вообще жизнедеятельности, культурного строительства, осуществления в том числе и такой религиозной, в хорошем смысле, ну вот, православной жизни. Столетиями он на Руси и в России, безусловно, был. Но вот насколько он и в настоящий момент будет иметь силу, это большой вопрос, потому что, ну что, цвет нации был истреблен в войнах и революциях 20-го столетия. Потом, извините, внутренняя политика порой, и в Советском Союзе в том числе, она ведь была такая, что, да, поддерживая, скажем так, часто и лозунги те или иные, патриотические, социальные, ну, если посмотреть, как что осуществлялось, ну, я не знаю. Часто это шло в глобальном отношении во вред народу. Возьмите, к примеру, тот же ГОСТ, например, ректификат спирта, водки, да, который, кстати говоря, был принят в конце 30-х годов, принят совершенно сознательно. Я читал на эту тему какие-то статьи, надеюсь, что это не вранье. Вот, он принимался по личному указанию Сталина, вот причем ему предлагались альтернативные варианты, там, ГОСТ винный, например. Но понятно, что осуществлять производство вина качественного, это гораздо сложнее, ну, чтобы вот его осуществлять и массово продавать, чем, допустим, вот этот водочный. Именно спирт-ректификат как такового. А спирт-ректификат и вообще водка и спирт-ректификат – это тонкий химический яд, который усваивается, ну, вот как известно, организмом человека гораздо быстрее, чем любые дистилляты классические. А по причине, что он усваивается быстрее, то происходит быстрее спаивание и алкоголизация населения, что у нас, кстати говоря, происходило, увы, к сожалению, на протяжении не одного десятилетия. И это, собственно говоря, удар по и генофонду, и по демографии, и по самому народу, по самому человеку. Это своего рода водочный геноцид. Что, разве не так? Совершенно, да, конечно, очевидная вещь. Да. Увы, к сожалению. То же самое. Но это и продолжается ведь на самом деле. Ведь что, государство разве какое-то ведет принципиально иную политику, кроме повышения цен?
Да сказать, нет, на... все еще хуже. Ну, отдали, да, в руки частникам алкоголь, это просто преступление, считаю. Это еще хуже, потому что там уже не только, прошу прощения, ректификат, там уже и денатурат появился, ну, да. Людей просто убивают, даже не спаивают. Кстати, мой старший товарищ, знакомый вам Вячеслав Михайлович Щуров, известнейший фольклорист наш, он ведь с 50-х годов ездит по городам и весям. И представьте себе, он еще во второй половине 50-х застал совершенно непьющую деревню.
Ну, это на русском севере кое-где, да.
Нет, было. Нет, он и на юге, он ездил и по... Ну, его основные такие вот поездки в те времена были очень широкие. Это Белгородская область, с одной стороны Курская, с другой стороны весь север, с третьей стороны именно тогда Щуров собирал и просто недавно диск оформлял, представляете, на Нижней Тунгуске песни. И всюду он сталкивался с практически непьющим народом. А вот катастрофа произошла, в общем-то, уже в шукшинские времена. И описано, кстати, Шукшиным, ну, блестяще, да, уже в беседах при Ясной Луне и так далее.
А сейчас уже, кстати говоря, поехать куда-нибудь в Ивановскую губернию, там уже можно и не найти пьющих деревень, потому что они уже все спились и вообще, так сказать, сгинули. Там сейчас во многих деревнях это просто дачники такие приезжие, так сказать, хуторяне на лето отдохнуть. Вот. Я сам таковым, в общем-то, являюсь. Картина в этом смысле печальная. Может быть, не во всех регионах, но вот в таком центральном нечерноземье это уже просто, к сожалению, такая печальная общая картина. Деревни совершенно вымершие, где местных жителей, если только раз там два обчелские пенсионеры уже в преклонном возрасте, или вообще их почти нет. А если там кто-то и обитает, это или какие-то отдельные такие фермеры необычные, или просто те, кто предпочитают дачам возле больших городов, шестисоткам, такие вот полузаброшенные деревни, где более вольный такой воздух пока.
Мне это хорошо знакомо, потому что почти все мои друзья таким образом обзавелись, да, очень дешевыми, за какие-то тысячи рублей домами, да, в деревнях. Вот, я был у композитора Довганя, который в Ярославском Любимском районе таким образом обзавелся, значит, домом в деревне Караганово. Да, кстати, в Любиме, ну, когда я там был 2 или 3 года назад, по отношению к тому времени, когда мы записываем эту передачу, ну, то есть в начале 10-х годов 21-го столетия, там были единственные объявления на работу. На остановках всюду они были наклеены в Любиме, что требуются молодые, симпатичные, значит, девушки для работы в ночное время без комплексов. Ну, понятно, да? Очень хорошо.
И ведь это же на самом деле творили-то и творят не какие-то там инопланетяне или инородцы, так сказать. Это же, в общем-то, свои же часто люди-то. тоже выходцы-то не откуда-либо. Вот. Ну, или поддерживающие такого рода внутреннюю, местную, как говорится, политику. Я, честно говоря, вообще, я, если так на эти вот вещи начинаешь об этих вещах думать, у нас на Руси, в России, я не знаю, поразительное в этом смысле такое вот какое-то безалаберное, мягко говоря, наплевательское отношение к самим себе, к собственному народу, к исторической там памяти, не знаю, это ли насаждалось так, или это вообще наша какая-то, увы, странная и страшная национальная черта.
Вы знаете, я читал даже каких-то православных публицистов, которые говорят о том, что такое наплевательское отношение русского человека не только к быту своему неустроенному, но даже и к жизни и смерти, это как бы свидетельство очень хорошее. Это вот так вот люди живут в горнем мире и не думают о земном.
Ну, так не, это вряд ли, так нельзя.
А сейчас пришла пора прощаться. С вами были протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.